и немножко затронем те вопросы, которые поставлены были в прошлый раз. Задавали мне тогда такие вопросы, как следует практически осуществлять некоторые духовные знания, скажем, полученные человеком в воспитании детей и в лечении их. Это очень сложная проблема, очень тоже многоступенчатая и многогранная, и к ней надо найти первоначальный подход, как поступить на путь рассуждения на эту тему. И прежде всего нужно поставить такую проблему, без разрешения которой, кажется, невозможно вообще обо всем этом говорить. Дело в том, что как медицина, так и педагогика имеют дело с вполне установленными или еще устанавливаемыми законами, ну, скажем, психического развития, в данном случае ребенка, мы говорим о детях. Законы психического развития, законами строения как внутреннего, так и внешнего, с законами конституции ребенка, с социальными условиями, которые тоже вполне определенные и часто известно, как влияют на его рост и на его развитие. Значит, и меры, употребляемые для улучшения положения того или иного ребенка, для его воспитания и лечения, должны употребляться закономерно. Как законам вполне определенным подчиняется личность в момент своего развития или, наоборот, заболевания, так закономерно должно быть лечение и воспитание. Ну и спрашивается, в чем же может здесь помочь духовное знание, которое во многом апеллирует к чуду? В чем может помочь сверхъестественное начало здесь, если все так естественно и все подчиняется законам? Ведь именно на чудесное изменение реальности, пусть даже чуть-чуть, иногда и отчасти, рассчитывает тот, кто молится. Ведь если воспитатель или врач молится о том, что ему даны были силы воздействовать на данного ребенка и направить его в лучшую сторону, то он рассчитывает на сверхъестественное вмешательство. Пусть даже это вмешательство распространится только на самого воспитателя или самого врача, но даст ему большую уверенность, даст ему кротость, терпение, настойчивость, все равно это некое изменение сверхзаконное, да, изменение сверхъестественное. Значит, первый вопрос, который мы должны поставить, вопрос о взаимоотношении закона и чуда вообще, а потом конкретно в педагогической или в лечебной практике. Как отвечает на этот вопрос Писание? Потому что мы можем самые разные выдвинуть теории и сказать все, что угодно, а вот как говорит Библия, как отвечает она на вопрос о соотношении закона, казалось бы, твердого, которому все подчиняется, и чуда, казалось бы, не имеющего места в этом закономерном мире. Прежде всего, закон природы, который утвержден, ну, закон в целом, да, в обобщающем смысле, это нечто действительно повсеместное, это нечто признаваемое не только нами на практике, но и Писанием. Так, например, Всевышний Бог через пророка Исаию говорит, что он дал закон всему мирозданию, не только людям, но и всему сущему. Исаия, 45 глава, 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Бог создал не только землю, говорится здесь, и человека, но и всю вселенную, небеса. Воинство небесное – это множество звезд, это галактики, это Солнечные системы, и все они имеют закон. И законы мы эти знаем, законы о всемирном тяготении, скажем, сохранение энергии там, и так далее, и так далее. Всему воинству Бог дал закон. Казалось бы, этот закон всеобъемлющий. Какое еще может быть чудо? Какое еще может быть божественное вмешательство, если Бог есть законодатель, поставивший все на твердых основаниях? В твердых основах говорится в 103-м псалме. Очень определенно. 103-й псалом, стих 5. Обращаясь к Богу, псалмопевец Давид говорит: «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки». Ну, Земля – это не только наша планета, но и вообще символ низшего мира, мира затвердевшего, плотного, материального. Поставил землю на твердых основах, то есть на основах законов, так что она не поколеблется во веки и веки. Законы Вселенной, казалось бы, нерушимы, и Писание это подтверждает. Также точно говорится, скажем, в книге Притчи, в 8 главе, о том, что морю положен предел, 8 глава, 29 стих, и дан устав. Бог давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Ну и буквально вот море старается, казалось бы, затопить сушу в обычное время, вот в прилив, и сейчас же отлив, оно не может это сделать, разве что при больших наводнениях. Но опять же, вода – это символ материи во всех древнегреческих и древнеегипетских, более ранних представлениях и библейских. И говорится в Писании, что мир составлен из воды и водою, то есть имеет некую материальную основу. Значит, вода или море, множество вод, имеют свой устав, который они не могут перейти. И опять же, закон действует, наблюдается повсюду и отрегулирован с самого начала. И об этом же говорится в книге Иова, в 38 главе, сказано, что при сотворении мира, вот этому множеству хаотичных вод, этому множеству материи, были даны определенные границы. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Вот это вот множество как бы материальных феноменов, исторглось, вышло из чрева, родилось в момент сотворения мира, и это море было закрыто воротами, то есть поставлены вполне определенные пределы. Когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Хаоса в мире нет. Хаос как бы смирен и направлен к пути закономерного развития при сотворении мира. Каждое событие имеет свои законные пределы. И опять же спрашивается, как может при этом вторгнуться, как бы войти, внезапно раскрыться посреди этого закономерного хода Вселенной чудо, вмешательство свыше. Ну, и после того, как мы сказали несколько слов о законах, таких твердых и неизменных, нужно сказать, что с описанием их соседствует в Библии и описание чудес. Притом чудеса делятся, ну так грубо говоря, на три части, на три разряда. Это явные чудеса, например, явное вмешательство Божие, переворачивающее все привычные представления о ходе вещей. Ну скажем, переход израильтянами Черного моря. Когда Моисей простер по воле Божьей жезл, море расступилось, и трехмиллионный народ прошел по дну его, так что воды стояли справа и слева. Правда, заметим, что и здесь стихии были позваны на помощь, и направлено было их действие по воле Божьей. Сказано, что Бог восточным ветром гнал море всю ночь, и вот отвердела вода, стала стенами, и прошли израильтяне посередине. Но это явное чудо. Есть скрытые чудеса, которые тоже описаны в Писании, и их гораздо больше, чем нам представляется. Не только в Писании, но и в нашей жизни. Очень много чудес, которых мы просто даже не замечаем. Одно из таких чудес описано в книге «Исфирь». Вы, наверное, помните, что Аман замыслил истребление всех иудеев от детей до стариков, и это уже нависло над народом Божьим. Царь Артаксеркс подтвердил этот приказ, отдал Аману перстень. И вот в 6 главе книги Исфирь, 1 стих говорит так. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем». Прочитав книгу записей, какую-то хронику такую, царь нашел, что Мордехай оказал ему великое благодеяние, разрушив заговор, который против царя намечался, и спас жизнь царя. После этого он велел Мордехая возвеличить, приказал самому Аману идти впереди Мордехая и возвеличивать его посреди города. Это было начало падения Амана и Тамуста Мордехая. Ну, вопрос-то в чем? Это было тайное чудо. Казалось бы, что такого, что царь не мог спать? Если бы он спал эту ночь, ничего бы не произошло. такого, и замысел Амана был бы приведен в исполнение. Царь бы не вспомнил о Мардохее, о его великом деянии по спасению жизни царя. Но Господь отнял сон у царя. Вот тайное чудо, которое было никем не замечено, кроме автора книги «Спит», которому это прямо было слышно сказано. Значит, вот такие вот, казалось бы, незначительные, казалось бы, укладывающиеся в прокрустово ложа природных законов чудеса приводят к великим последствиям. И, наконец, есть чудеса внутренние, чисто деяния и его отказ совершать зло, которому он до этого был так привязан.
Это не чудо? Вот в книге Иеремии в 13 главе есть такие очень интересные слова о незыблемости психических состояний и навыков живых существ. Глава 13, 23 стих. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» Постулируется незыблемость навыков козлы, да? Привычек к совершению злых дел. Так же, как не может негр переменить цвет кожи, и как не может барс изменить расцветку свою, так и злодей не может перестать делать зло. С другой стороны, скажем, в первом послании Павла к Коринфянам, в 6 главе, находим мы такое утверждение, совершенно правомерное. Мы вокруг можем видеть до сих пор возможность такого изменения человека. Там говорится так. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего». Получается, что люди, составлявшие дно общества, да, самые ужасные, нечестивые, перечислены здесь и выше, не все я прочитал, там убийцы упоминаются, насильники. И они очистились, омылись, оправдались, покаялись и стали светом и солью среди человечества. Они-то составили большую часть первохристианских общин, вот эти вот раскаявшиеся злодеи. Значит, сказанное Иеремией о том, что как барс не может переменить шкуру, и как эфиоп не может переменить цвет кожи, так и злодей не может перестать злодействовать, оказалось неправильным. Вот это чудо, происходящее на внутреннем уровне. Это изменение сердца человека и влияние прямое Духа Божия. Так вот, как же примирить закон и его, казалось бы, нарушение, чудо? Как это может сосуществовать не только на страницах Писания, но и в нашей повседневной жизни? Те из нас, кто более тонко, более как-то так, более вдумчиво относится к явлениям собственной жизни, наверное, немало может вспомнить чудес, которые происходили с нами. С некоторыми, может быть, были чудеса, и вот относящиеся к первому разряду из тех, о которых мы говорили. То есть прямое какое-то вторжение удивительной реальности в их жизнь, которое все, так сказать, переворачивало, изменяло. У других, может быть, были чудеса скрытые, наподобие того, что вот сон был отнят у царя, и вдруг из-за этого переменилась судьба целых народов. И, наконец, могли быть чудеса чисто внутреннего характера, какие-то перемены, очень неожиданные, происшедшие в нашей жизни, духовные какие-то такие перемены, и тоже свидетельствующие о чуде. Вот как же это все примирить? А говорим мы об этом потому, что без осознания этого ни один педагог, ни один врач не может ожидать чуда при своей выверенной практической деятельности, закономерной, основанной на собственном опыте, на опыте предыдущих поколений, на книгах, на наставлениях и так далее. А в том дело, что Творец, который дал закон, не отошел от мира, так чтобы удалиться из него. Все Писание от начала до конца говорит о том, что Творец присутствует в мире, присутствует каждый миг во всем и всюду, вездесущ, всемогущ и творит как раз-таки все по тем самым законам, которые он дал. Не так, как говорят деисты, что Бог некогда сотворил мир, дал первый толчок, вот этот так называемый, и куда-то удалился. Нет, он присутствует в им же созданных законах, в им же созданных существах и закономерностях их развития. Особенно ярко Об этом говорится в 135-м псалме. Вот Бог все сотворил, и Он продолжает творить. Он продолжает развивать этот мир, продолжает его совершенствовать. Каким образом и как, это мы скажем несколько позже. А пока обратим внимание на такие слова 135-го псалма. «Сотворил светила великие, ибо вовек милость его». Говорится о творении светил. Но в древнееврейском тексте, если буквально перевести, это звучит так. «Ле осе орим гедолим». Он творит великие светила. Он продолжает их творить. Солнце, любая звезда, не получая силу от Бога, не только погаснет, а исчезнет. Бог есть действующая сила всех сил и всех энергий. Не то, чтобы Бог возжег солнце и оставил его, как это делает человек, зажигая лампаду. Нет, он присутствует силой своей в самом солнце. Он присутствует в каждом атоме. Казалось бы, такая вещь, как поиск пищи живым существом, основана на инстинкте. И животные, уже рождаясь, умеют находить пищу или учатся от родителей и так далее. Но Библия, вопреки всему этому, прямо говорит, что Бог дает всякий раз животному пищу. Псалом 103, 27 стих. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Здесь очень ясно утверждается присутствие ежесекундное и повсеместное Божественного Духа. Он дает пищу всякому зверю, не только что человеку, ищущему ее. Он забирает дух живого существа и обращает его в персть, а не то, чтобы живое существо умирало природным порядком. Наконец, он вновь посылает этот дух, ну, видимо, для нового воплощения, и созидается живое существо, и он обновляет лицо земли, а не предоставил это обновление, скажем, законам генетики и другим биологическим законам. Нет, Бог присутствует во всем им сотворенном. И вот такая точка зрения, и вот такой взгляд позволяет примирить, казалось бы, непримиримое, жесткую закономерность мировых процессов с одной стороны и чудесное влияние Всевышнего, которое проявляется повсеместно, с другой стороны. С этим очень тесно связаны слова самого Иисуса Христа, которые Он произнес в ответ на обвинения Его оппонентов в том, что Он исцеляет людей в субботу. Он исцелял людей в субботу. Правда, он не нарушал при этом никаких заповедей. Это не было связано с применением ни лекарств каких-либо, ни медицинских инструментов, ни с назначением каких-то часов приема. Там врачам запрещалось, кроме самых тяжелых случаев, в субботу, в святой день, заниматься обычной практикой. Это было связано с тем, что он говорил: «Иди, исцелись, вера твоя спасла тебя» и тому подобное. Человек получал исцеление. Но, тем не менее, обвинения раздались. И на эти обвинения очень странным, на первый взгляд, и необычным способом ответствовал Иисус Христос. От Иоанна 5 глава 16 и 17 стихи. «И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: „Отец мой до ныне делает, и я делаю“». Бог до ныне творит и совершенствует Вселенную, и Сын Его, Иисус Христос, до ныне делает нечто по субботам. Но для того, чтобы глубже понять эти слова, а они очень близко подходят вот к этой нашей теме о взаимоотношении закономерности и чудесного вмешательства, надо подумать, как же так Бог что-либо делает, как это Отец Всевышний делает до ныне, когда Он сотворил весь мир за 6 дней, а в день 7 почил, сказано, покоился, благословил этот день и так далее. Что же он делает? Что было создано в эти 6 дней, вот, во время сотворения Вселенной? Очевидно, главные ее параметры, основные законы ее развития. Можно сказать, что после 6 дней творения Бог не создавал новых законов, не создавал новых, невиданных до того сущностей, но приводил к совершенству то, что уже создано. Все попечение Божие после шести дней творения сосредоточилось на человеке, который окончательно был создан уже после субботы, потому что описание того, как Адам был создан из земли и вдохнут был в него Дух Божий, находится после того, как сказано о седьмом дне, дне покоя и благословения. Значит, новые сущности не творятся, законы мироздания созданы, но человек в себе с Божьей помощью и собственными усилиями, насколько допускает Бог, продолжает творение. В его дальнейшем творении, развитии по образу и подобию Божьему заключено все позднейшее творчество. Отец мой до ныне делает, то есть Бог и до ныне общается с человеком и стремится к его совершенству. И я делаю, говорит Иисус Христос, то есть исцеляю и направляю благу человека. Значит, творчество Божие не закончилось в смысле духовном, а только завершилось на уровне создания основных физических законов. Коль скоро творение в человеке и через человека продолжается, то от него самого Создатель ждет творческого исполнения закона и заповедей. Вот почему Иисус Христос, да и пророки, предшествовавшие Ему, так обрушивались на формальное исполнение, на закоснелое исполнение заповедей, на такое исполнение, при котором выхолащивается живая суть веры и действия. Творец ждет творчества от человека. Закон Божий, неизменный и вечно меняющийся, то есть приспосабливающийся ко всем обстоятельствам жизни, должен быть исполнен творчеством. Мало того, мы знаем, что само искушение, которому, скажем, подвергся Адам в раю, которому подвергается каждый из нас, живущих на свете, само искушение является частью обучения. Без искушения ученик никогда не запомнит урока. Без какого-то противодействия, без каверзных вопросов, без того, чтобы учитель пытался его сбить или задавал трудные примеры, он не запомнит материал. Само искушение есть часть обучения. Оно просто ведет к нахождению нетривиальных решений, которые позволяют соблюсти закон в новых, невиданных условиях и тем его расширить, прославить и возвеличить. Итак, Творец не только однажды сотворил, не только продолжает творить своим словом всякую сущность в мире, но и сам присутствует в творении. Вот эта тема присутствия Бога в творении, а следовательно и в законах, которые Он положил для этого сотворенного мира, сложная тема. Она намечена в Писании, во многих местах Писания, как бы вскользь, и тем не менее подана очень глубоко. Ну, скажем, в послании к Римлянам в 11 главе есть такие слова: «Ибо все из Него, и к Нему, и им». Значит, весь мир содержит в себе Бога. А вернее, Бог содержит в себе весь мир. Все из Него. То есть от Него исходит, к Нему возвращается и им наполнено и ведомо. Особенно ярко говорит об этом Павел в разговоре с теми, кто любил философствовать, с афинскими мудрецами, которым нужно было сказать нечто еще неслыханное, нечто такое изумительное, потому что, говорится, ни в чем афиняне охотнее не проводят время, как в философских беседах. И вот в словах, которые обратил к ним апостол, выражена суть этого мировидения, предполагающего и ощущающего живого Бога, наполняющего мир. Это книга Деяний, 17 глава. Говорится там следующее. На Ареопаге, собравшимся философом афинским, Павел повествует о том, что, проходя и осматривая святыни города, он увидел знаменитую надпись, которая, кстати, в 20 веке была обнаружена, «Неведомому Богу». Афиняне были настолько благочестивы, что чтили не только богов им известных, и там не только греческих, но и восточных, и всяких, но и на всякий случай, если какое-либо божество обиженное и не упомянут, они и ему поставили посвятительный камень и приносили жертву. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная, чтите я проповедую вам. Прежде всего, апостол говорит, что и язычники, не зная Бога, все-таки как-то его чтут, потому что ощущают, что он есть источник жизни. И дальше идут очень важные слова для нашей темы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Ну, тут говорится, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Ну, спрашивается, а в каких же тогда? В каких же храмах живет Бог, если ему не нужны храмы рукотворенные, построенные из камня, дерева, украшенные и так далее? Может, они людям нужны, но не Богу не так. Так вот, в каких же? Ну, прежде всего, говорится в Писании, ко всем верующим, вы храм Бога живого, и Дух Божий живет у вас. И, во-вторых, вся Вселенная является храмом, который прославляет его. Небо – престол мой, говорит Господь, а земля – подножие ног моих. Какой же дом созидите вы мне? И где место покоя мне? Вот это храм, достойный Бога. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Ну, дальше я читать не буду, там много еще сказано. Бог – это не некто только сотворивший мир и удалившийся из него, это тот, кем мы. Мы, здесь присутствующие, точно так же, как афиняне, которые стояли перед Павлом, и любые люди в любые времена, мы им живем, то есть дышим, то есть мыслим, то есть видим, то есть вспоминаем, и движемся, и существуем. Но если живем, может относиться к нашей материальной, физической жизни, то существуем, наверное, глубочайшим глубинам, святому святых, нашему духу бессмертному, само существование которого коренится в вечно сущем Боге. То есть мы им живем, движемся и существуем. Вот этот библейский взгляд на вещи дает возможность понять, что такое чудо и как сквозь все эти закономерности, казалось бы, нерушимые Вселенной и нашего окружения, достать до Него, достичь Его, окликнуть, быть услышанным и получить ответ. К этому же, очевидно, в глубоком смысле относятся слова Иисуса Христа. Когда его спросили, ученики, покажи нам Отца, и довольно с нас, он сказал, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне? Но он говорил, конечно, в высочайшем глубоком смысле, но в каком-то смысле это может сказать каждый из нас. Мы в нем, и он в нас. Мы им живем, движемся и существуем. Он внутренне нам присущ. И искра его, наш бессмертный дух, в нас. Поэтому говорится в Евангелии, что был свет истинный, просвещающий всякого человека, который приходит в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Потому что все, что мы видим, есть превращение света, превращение энергии, да? Материя, чтобы это более густой, более плотный вид энергии. Энергия материальная коренится в свете или в энергии духовной. Вот это тот самый свет, через который начал быть мир. И он был в мире, и есть в мире, и мир его не познал. Значит, возвращение к собственному истоку опять, к собственному духу обращения нас поворачивает к этому свету и дает нам его ощутить. Мир предстает в кажущейся завершенности пред нами. Нам кажется, что в законах его происходит какое-то сокрытие Бога, или, не дай Бог, умаление или удаление. Ни в коем случае. На самом деле Бог очень близок. И вот духовная жизнь заключается, как бы формула, как бы девиз духовной жизни заключается в немногих словах. пророк говорит так от лица Божия: «Взыщите меня, и будете живы. Взыщите меня, и будете живы». Все равно мы жизнь от Бога получаем, но тогда будем получать от Него жизнь сознательно, будем иметь с Ним общение и с Ним связь. Само имя Божье, которое употребляется тысячи раз на страницах Священного Писания, оно не переводится, потому что непереводимо, или иногда передается как вечный сущий, обычно как Господь. Оно означает «тот, кто был, есть и будет», «тот, кто приводил к бытию», «приводит к бытию» и «будет дарить бытие». Там три формы времени и три состояния. Это бытие в своем становлении разумном, это бытие в самой сути своей. Вечно сущий, источник бытия. Так вот, если мы в педагогической или в лечебной или практике думаем, что законы настолько тверды и неизменны, что сквозь них не пробьешься, то, как говорится, увы нам и горе нам. Но если мы знаем, что даже за законами и за стенами, на первый взгляд непробиваемыми, стоит вечно сущий, мало того, что он не только Творец, но прежде всего Отец и Господин, Господь означает Господин, имеющий возможность в любой момент отменить и переменить закон, изменить свое решение, прийти к человеку как к сыну своему, то это совсем другое. И вот те случаи исцеления, которые упомянуты в Священном Писании, как чудесные случаи, не являются достоянием всего лишь предания, легенды или каких-то священных благовейных воспоминаний. Это реальность. В то время это было реальностью, и сейчас может произойти. Мы не можем на это рассчитывать. Конечно, мы не можем на это полагаться и на это опираться. Наоборот, следует приложить все мыслимые собственные усилия и воспользоваться всеми мыслимыми известными нам законами, которые могут помочь как исцелению, так и воспитанию детей. Но помнить о существовании чуда мы обязательно должны. И особенно о существовании чуда общения с Богом. Потому что, обратившись к самому источнику бытия, молитвенно обратившись, и получая от него силу, мы можем эту силу передавать и своим подопечным, и своим детям, которые нуждаются в этой помощи. Медицина и педагогика, как и очень многие человеческие науки, изобретения, школы, отпали в целом и общем от источника жизни. Очевидно, сейчас, вот в этот крайне кризисный и тяжелый момент, спасение заключается в том, чтобы опомниться и обратиться, не то чтобы отбросив все усвоенное и выученное, но во всеоружии всего усвоенного и выученного к источнику жизни. Это подобно тому, как человек в темной комнате сумел очень-очень многое сделать, но он не видит плодов своего труда, не видит тех предметов, которые произвел, пока не будет внесен в комнату свет. Когда этот свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, войдет в храм нашего духа, в храм нашего сердца, в нашу жизнь, то нам не надо будет выкидывать какие-то вещи, отказываться от известного, пренебрегать опытом. Наоборот, все, что мы знали, умели, почувствовали и чего достигли, будет освящено и еще более пригодно к употреблению, ибо в светлом помещении гораздо сподручнее действовать, нежели в темном, где постоянно натыкаешься на тобой уже расставленные и забытые предметы. И вот, как кажется, очевидно, это так оно и есть, путь к тому, чтобы духовные силы применять в физическом мире для помощи больным, для помощи нуждающимся, в этом и состоит. Медики и педагоги должны укорениться в источнике жизни сознательно, в том источнике, в котором все равно мы все укоренены, но не осознаем это, и, взывая к нему, получать силу, как говорится в Писании, для благовременной помощи, то есть для той помощи, которая в определенное время приносит благо. Закончить этот начальный, что ли, разговор на эту тему хочется словами 35-го псалма, где об этом говорится, с одной стороны, возвышенно, с другой стороны, очень понятно, доступно и важно. 35-й псалом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои ясно великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Тут, казалось бы, описано то, что наблюдается в природе, что люди и животные сохраняются преемственно, передавая генокод следующим поколениям, что облака кропят росу и так далее. Но оказывается, все это делает Бог. Человеков и скотов хранишь Ты, Боже. И кроме того, здесь описано совершенно замечательное и непередаваемое для тех, кто этого сам не испытал, хорошо известно тем, кто испытал, состояние человека. Среди бурь, мира сего, среди этих гроз, среди превратностей человек может быть спокоен. В тени крыл Твоих покоятся преданные Тебе. Мало того, они насыщаются и еще напояются из потока сладостей Божьих. Почему? Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Свет, который видят наши очи, то, что мы видим вокруг, мы видим благодаря Богу. Бог есть тот, кто дает свет нашим очам, то, чем мы видим, то, чем мы слышим и мыслим. Это Его Дух. Ну и свет внутренний, который можно узреть в свете Божьем, может быть передан нам и дальше. То есть мы можем стать сосудами этого света, каналами этого света, через которые свет будет проходить и способствовать и исцелению, и воспитанию, и всему такому. Наоборот, можем стать преградами на пути этого света, можем быть непрозрачными, а такими темными, и замыкать свет, не давая ему пройти дальше. Опять-таки свободная воля, опять-таки это зависит от нас самих. Ну, а о том, как буквально, как практически это осуществлять, надо говорить, наверное, очень долго, и не только говорить, а и делать, постигать это и теоретически, и практически, это целая огромная тема. Так или иначе, мы находимся все в самом начале пути, в лучшем случае, в самом начале пути, если только на этот путь решаемся встать и начать продвижение по нему. Это путь восхождения, это путь восхождения на гору Божию, к этому Божьему свету. Вот несколько слов таких начальных на эту тему.